Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 961-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в послании к евреям, мы с вами подходим к 7 главе. Мы читали о двух сигналах об опасности, о двух предупреждениях. Во-первых, это опасность утратить слух. Во-вторых, это опасность отпасть, отступить в такое состояние, где люди потеряют свои небесные награды. Они перестанут идти с Иисусом Христом. Была также еще опасность усомниться, о ней мы читали раньше. Еще раньше было про опасность плыть по течению. И люди, плывущие по течению, начинают также и сомневаться. Дело в том, что эти опасности связаны друг с другом. Понимаете, невозможно читать и изучать Божие Слово и при этом продолжать сомневаться. Потому что изучение Божьего Слова укрепляет нашу веру. Ну а эти люди стали сомневаться. И в какой-то момент потеряли слух. Они были младенцами. Их жизнь стала такой, что они уже не могли свидетельствовать об Иисусе Христе. Это реальная опасность. Ну и вот 7 глава. В этой главе автор подходит к одной из наиболее сложных и чрезвычайно важных тем. И сейчас, подходя к 7 главе, давайте задумаемся вот о чем. Что значит для нас вообще в принципе послание к евреям? В чем его основной смысл? Понимаете, даже в евангельских церквях, где очень много говорят о смерти и воскресении Иисуса Христа, вот этим учением, к сожалению, пренебрегают. А мы-то ведь призваны поспешить к живому Христу, который находится сейчас одесную Отца и ходатайствует за нас. Ведь Христос не только воскрес, Он также и воссел по правую руку Бога Отца. И сегодня у Него есть служение, обращенное к нам, служение, направленное совершенно конкретно на нас. Именно об этом служении мы забываем. Именно этим служением пренебрегают сегодня зачастую даже в евангельских церквях. И насколько это служение реально сегодня лично для вас и лично для меня? Именно это и есть проверка нашей христианской жизни. Апостол Павел противопоставляет два священства. Священство Мелхиседека и священство Аарона. Обратите внимание, в случае Мелхиседека в центре сравнения стоит именно личность, а в случае Аарона речь идет не о личности, а о деле священника. Говоря о Мелхиседеке, мы мало что можем сказать конкретно о его служении. Мы кое-что можем сказать о нем самом. Есть характеристика его самого. Говоря об Аароне, однако, мы видим совершенно другое. Мы видим скорее его служение, его место. Итак, Мелхиседек – это все-таки скорее личность, а Аарон – это скорее служение. Читаем 7 главу послания к евреям, 1 стих. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей». Давайте с вами здесь остановимся, и я хочу сразу обратить ваше внимание на слово «ибо». Это одна из тех связок, которые так любит апостол Павел. Я еще раз повторяю, что исхожу из авторства апостола Павла, то есть именно он написал послание к евреям, хотя я знаю, что кто-то из вас, скорее всего, со мной не согласится. И вот эта связка «ибо», потому что, поскольку, перебрасывает мостик между тем, что говорилось до сих пор, и тем, что говорится дальше. То, что будет дальше, связано с предыдущим текстом. И нам поэтому нужно вернуться назад, к 20 стиху. Ну а по-хорошему еще раньше, я думаю, прямо к 17 стиху, к началу разговора о Мелхиседеке. Именно это мы сейчас и сделаем. 6 глава, 17 стих, давайте его прочитаем. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. На самом деле у Бога, как мы с вами уже отмечали, нет необходимости клясться. Однако он все-таки клянется. И поэтому очевидно, что происходит нечто важное. И Бог хочет показать также и нам с вами, насколько это важно. И здесь говорится, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Мы с вами также уже говорили про эти две неизменные или непреложные вещи. Это, с одной стороны, смерть и воскресение Иисуса Христа, и, с другой стороны, Его вознесение и ходатайствование за нас сегодня. Это, по сути, четыре великие истины, объединенные в две пары. Именно они дают нам уверенность, они дают нам настоящее прибежище. Мне кажется, что у нас порой это прибежище получается каким-то половинчатым. Мы проповедуем смерть и воскресение Иисуса Христа. И это действительно так. Это действительно основа, это столб нашей христианской веры. Но мы порой забываем о вознесении и ходатайствовании Иисуса Христа. Особенно о том, что Христос сегодня ходатайствует за нас. Ходатайствует Он за нас постоянно. Тут интересная фраза в 18 стихе «прибегшие взяться». Эта фраза сразу напоминает нам и книгу чисел, и книгу второзакония. Например, книга чисел, 35 глава, второзаконие, 19 глава, ну, также и книга Иисуса Навина, 20 и 21 главы. Там говорится о городах-прибежищах. Эти города, по сути, стали прообразом Иисуса Христа, в котором грешный человек находит убежище, укрытие от смерти. И у этих городов была весьма примечательная функция. Если кто-то случайно убил человека, то он мог прийти в город-убежище, и его судили старейшины рода. И если его оправдывали, то он мог уйти из города-убежища. Однако уйти он мог только после смерти первосвященника, при котором происходили эти события, и после прихода другого первосвященника. Видите, какая картина в этом для нас сегодня? Мы знаем, что Христос наш первосвященник. Я уже приведен к Божьему суду. Мне не надо этого ждать, это фактически уже совершилось. И Божий суд признал меня виновным. Я грешный человек. И наказание, которое было мне назначено, это смерть. И, кстати, смертный приговор даже уже и исполнен. Христос понес на себе эту смерть за меня. Он умер за мои грехи, Он понес на себе мой приговор. Теперь я свободен и, как этот человек, избавлен от возмездия за грех. И за этот грех я никогда не должен буду отвечать. И я свободен, чтобы идти в мир и служить Богу. И у меня теперь есть новый первосвященник, потому что Христос умер, но и воскрес. Я могу воззвать к воскресшему Христу. Я могу обратиться к Нему. Смотрите, о чем мы сейчас говорим. Мы говорим о прообразах и прототипах. Многие христиане во всем этом не любят разбираться. Какие-то прообразы, какие-то типы. Это сложно, особенно для младенцев. Младенцам нравится молоко. Коротенькие, простенькие проповеди. Ну, например, по 22-му псалму или по Нагорной проповеди. Ну, типа «Хорошо себя веди, будь хорошим мальчиком, будь хорошей девочкой, будь примерным гражданином, ни с кем не ссорься, не влипай во всякие истории, не получай штрафов, и тогда ты будешь кандидатом на спасение». Бог такой посмотрит на тебя, похлопает тебя по плечу и скажет: «Ну, какой ты молодец, хорошо ты жил на этой земле, возьми теперь с полки пирожок, ну или возьми с полки спасение». У нас сегодня немало людей, которые вот так и рассуждают. Причем штука в том, что эти люди бывают и в церкви тоже. Однако наше-то дело – расти и развиваться. И мы с вами сейчас будем говорить о прообразах. Прообраз – это, по сути, картина или изображение моего Спасителя. Это, если хотите, такая книжка с картинками. кто-то усомнится. А не отклоняемся ли мы от Писания? Есть ли мысль о типах, прототипах или прообразах в самой Библии? Конечно, не отклоняемся. Это библейская идея. Послушайте, например, первое послание к Коринфянам, 10 главу, 11 стих. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Вот слово, которое переводится здесь как «образы», по-гречески слово «typos», то есть «тип» или «типы». На самом деле в прошлом происходили миллионы, миллиарды разных событий. Однако Бог в священной истории большинство из этих событий не стал записывать. Он записал именно то, что нам было с вами необходимо. То, что дает нам с вами возможность возрастать в познании Бога. Так что здесь перед нами замечательный прообраз, замечательная картина. Давайте вернемся к посланию к евреям и прочитаем в 6 главе 19 и 20 стихи, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Итак, у нас есть первосвященник. Он вошел за завесу. Он воссел по правую сторону Бога Отца. Разница между Аароном и Господом нашим Иисусом Христом состоит в следующем. Аарон ни разу не садился, когда служил. В святилище ведь не было стульев, не было кресел. Да, было, конечно, одно седалище. Оно называлось «седалище милости». Это крышка ковчега Завета. Но там присутствовал Бог. И Аарон поспешно входил и поспешно выходил. Он не проводил в святая святых много времени. Ну а у нас с вами есть лучший первосвященник. Он вошел, он воссел, он совершил и завершил искупление. Он пролил там свою кровь. И сегодня есть седалище милости. Он ходатай за нас. Вот это, друзья мои, уже далеко не духовное молоко. Это реальная твердая пища. Это настоящая духовная трапеза. Это не про то, что мне можно и что мне нельзя. Это не про то, как мне быть просто хорошим мальчиком или хорошей девочкой. Это нечто куда большее. Это прежде всего не про меня даже. Это про служение Иисуса Христа сегодня. И про те причины, которые объясняют нам это сегодняшнее служение. Да, конечно, все это применимо к нам. Но мы начинаем со Христа. Мы говорим прежде всего о Христе. Мы смотрим прежде всего на Христа. Понимаете, когда христианская проповедь обращена к нам, это хорошо, это правильно. Но не путайте, пожалуйста, две вещи. С одной стороны, проповедь, которая обращена к нам. С другой стороны, проповедь, которая просто про нас. Подождите, а что? Разве христианская проповедь не должна быть про нас? Конечно, должна. Или точнее, она должна касаться нас. Но прежде всего, христианская проповедь, да, она обращена к нам, но она об Иисусе Христе. Именно Он в центре христианского слова, именно Он в центре христианской проповеди. И дальше все это будет касаться нас. Проблема многих современных проповедей не в том, что они короткие, даже не в том, что они простые, а в том, что они не об Иисусе Христе. Они о нас, о том, как нам жить, о том, как нам себя вести, о том, как нам получить наилучшее в этой жизни, да еще и зацепить жизнь вечную. Подлинная же христианская проповедь – это слово о Христе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Первый стих 7 главы прочитаю еще раз. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей». Прежде чем комментировать этот стих, сделаю еще одно наблюдение. Бог в разное время, в разные исторические периоды по-разному выстраивает отношения с человеком. Это так называемое учение о диспенсациях, о разных периодах в отношении между Богом и человеком, если хотите, в Божьем домостроительстве или в Божьем домохозяйстве. Есть люди, которые считают учение о диспенсациях ересью. Однако я об этом и проповедовал, и проповедую, потому что эта идея непосредственно библейская. И мы видим подтверждение этой идеи на каждом шагу. Еще в Ветхом Завете первосвященником был Аарон. И стояло совершенно реальное святилище. Был сначала такой шатер, ну а потом позже был Иерусалимский храм. Было совершенно реальное место, где являлась Божья слава. Сегодня же у нас тоже есть первосвященник, но он не служит ни в каком здании на земле, и ни в каком шатре, это точно. Он восседает по правую руку от Бога, и он находится там прямо сейчас. Какова сегодня ваша вера? Вы возрастаете в благодати? Иисус Христос, восседающий одесную Бога Отца, стал ли Он для вас сегодня реальностью? Это действительно духовный пир. Это очень вкусная, очень сытная, очень полезная пища. И Бог дает нам ее бесплатно, безвозмездно. Проблема только в том, что мы зачастую не готовы ее принимать. Итак, мы видим изображение Мелхиседека. Указание на него было в Ветхом Завете, в книге Бытие, 14 глава. И там говорится о нем всего лишь один раз. И знаете, честно говоря, я бы просто его не заметил. Или я бы просто его забыл. Однако Дух Божий не забыл его. И вот мы доходим до 109-го псалма и читаем пророчество о нем. О том, что Мессия, Господь Иисус Христос, это священник по чину Мелхиседека. И он грядет. Давайте прочитаем 109-й псалом, 4 стих. «Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Вот снова появляется Мелхиседек. Мы про него могли уже забыть. И о грядущем Мессии говорится, что он священник по чину Мелхиседека. Это, конечно, пророчество. И исполнение этого пророчества в Иисусе Христе. Теперь он, священник по чину Мелхиседека, пришел. И мы живем во времена его священства. Так что здесь, в послании к евреям, о нем немало говорится. Мы уже читали о нем в 5 главе послания к евреям, стихи 5 и 6. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». И дальше в 10 стихе: «Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». И в 20 стихе 6 главы о нем тоже говорится: «Куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». И здесь, в 7 главе, автор куда более подробно говорит о Мелхиседеке. Я считаю все же, что ключевой стих в 7 главе – это стих 17. «Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека». И мы с вами будем говорить о Христе как священнике по чину Мелхиседека. И для этого нужно как можно больше узнать про самого Мелхиседека. 7 главу можно подразделить на несколько разделов. В первых 3 стихах говорится о том, что Христос – это вечный священник, поскольку он по чину Мелхиседека. Дальше, в стихах с 4 по 22, о том, что Христос – совершенный священник. И дальше, в стихах с 23 по 28, Христос в своей личности является и вечным, и совершенным священником. И вот мы с вами говорим о священстве Христа. И мне кажется, вот этим его служением сегодня очень и очень пренебрегает церковь. Давайте же вернемся к книге Бытие в 14 главе. Вы помните, что Лот, племянник Авраама, переселился в Содом? В 14 главе говорится о первой войне. И перед нами цари Востока, которые объединяются в союз и воюют против царей Запада, то есть против тех, кто были при Мертвом море. Ну и цари с Востока побеждают, и они захватывают и людей, и богатство западных городов. И вот Аврааму стало об этом известно. Авраам узнал, что его племянника Лота уводят в плен. И тут Авраам сделал достаточно необычную вещь. Оказывается, у него было немало слуг. Он был очень богатым человеком. Он мог вооружить 318 мужчин. То есть, на самом деле, в его доме, в широком смысле этого слова, людей было гораздо больше. Потому что у этих мужчин были и жены, и были и дети. Так что 600-700 человек точно. Так вот, 318 человек вооружает Авраам, и он нападает внезапно на царей Востока и одерживает победу. На самом деле, он хотел лишь одного. Он хотел освободить Лота. Но при этом он также освободил жителей Содома и также и других городов. Читаем книгу «Бытие», 14 глава, 17 стих. «Когда он возвращался после поражения Кедор-Ла-Омера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская». Полагаю, что Авраам в этот момент находился в серьезной опасности, потому что царь Содомский вышел ему навстречу не случайно. Цари Содома и Гоморры сделают ему некоторое предложение. Они захотят, чтобы он стал их союзником. И это при том, что Авраам на самом деле был весьма автономен. И вот тут совершенно неожиданно появляется Мелхиседек, царь Салима. Часто предполагают, что Салим – это Иерусалим. Когда-то я тоже стоял на такой позиции, однако сейчас я все-таки склонен думать, что это не так. Все-таки Салим – это в данном случае не место. Слово «салим» или «шалом» означает «мир». И параллель к этому в послании к евреям, 7 глава, 2 стих, которому и десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по знаменованию имени «царь правды», а потом и «царь Салима», то есть «царь мира». Знаете, если бы это был действительно Иерусалим, то автор послания к евреям обязательно об этом сказал бы. Это было важно для его читателей того времени. Ну а так, перед нами человек, который мог установить мир в те дни. И вот это важно отметить, говоря про Мелхиседека. Он был царем Салима. И такое место, Салим, могло быть где угодно. Однако первично здесь все-таки значение самого слова. Салим – это мир. И он также священник Всевышнего Бога. И еще царь праведности. Потому что именно таково значение слова «мелхиседек». «Мелек» – царь, «цедек» – праведный. Значит, Мелхиседек – либо праведный царь, либо царь праведности. Кстати, пророк Иеремия говорит о Боге Яхве, как нашей праведности. И вот здесь перед нами и царь мира, и царь праведности. И он священник Всевышнего Бога. И скоро мы с вами поймем, что это значит. Я хочу, чтобы вы это увидели. Он священник Всевышнего Бога. И он вышел, чтобы встретить Авраама. И он вынес Аврааму хлеб и вино. И вот два древних патриарха, Мелхиседек и Авраам. И они празднуют вечерю Господню. Они ожидают пришествия Иисуса Христа за 2000 лет до того, как Христос пришел на землю. И они смотрят вперед. Ну а мы с вами сегодня тоже принимаем причастие, но уже через 2000 лет после пришествия Христа. Вот вам два достойных человека, и они совершают вечерю Господню. Вы попросите меня это объяснить? Это невозможно. Однако мы замираем в глубоком трепете и поклонении перед Богом. Именно здесь вера восходит на свои высоты. Именно здесь та великая трапеза Божьего Слова, о которой мы с вами говорили. И пусть Господь благословит все это для нашего сердца. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.